говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» одним словом» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня со мной в студии Виктор Николаевич Николаев, писатель, автор книги «Живые в помощи Вышнего. Записки афганца» и других книг замечательных «Из рода в род», «Безотцовщина», «Время подумать о главном». Ну, а я очень рад с вами встретиться, дорогие наши слушатели, после долгого перерыва смог сегодня, наконец, оказаться в прямом эфире. И поэтому о многом хочется сказать, тем более мы с Витей не были тоже вместе в эфире уже давно, наверное, месяца три.
Ну, с момента,
с момента
как, вот
да, как
вирус,
началась
да.
Это, вся эта история. Да, но сегодня... Мы всех поздравляем. Сегодня день памяти двух русских святых великих. Это первого патриарха, патриарха Иова. Патриарха, который пережил страшное гонение во время смуты. И патриарх, который в 1607 году читал чин покаяния вместе с патриархом Ермогеном, избранным. Патриарх Ермоген тогда сказал: «Нет, покаяние у вас будет принимать тот, кого вы свергали». А его тогда свергли, если вы помните, клевреты уже Дмитрия, сорвали с него рясу, сорвали панагию, вернее, панагию не успели сорвать, панагию сам святейший патриарх снял с себя. Панагия — это икона Матери Божией, которую патриарх, владыки, архиерей носит на груди, и положил к иконе Матери Божией Владимирской, и сказал: «Царица Небесная, сама спасай Россию». Его на саночке, значит, в старом подряснике каком-то, и увезли в ссылку. И вот в 1607 году он принимал покаяние у москвичей, которые от лица и умерших, и от своего лица приносили Господу покаяние за то, что изменили государю, за то, что стали изменниками и вергли страну в смуту. И сегодня день памяти еще одного великого русского святого, святителя Иоанна Максимовича, святителя архиепископа Шанхайского. Он был и богослов великий, молитвенник, целитель, и одновременно юродивый Христа ради. Но я думаю, мы не раз в наших передачах говорили о этом великом святом, и поэтому сегодня молитвенно к ним обращаемся, потому что, мне кажется, вчера, Виктор, был день очень важный для нашей страны. Проголосовали за поправки в Конституцию, думаю, об этом скажем сегодня еще. Но мало кто, наверное, заметил из невоцерковленных людей, что эти изменения в основном законе произошли в день боголюбской иконы Пресвятой Богородицы. Наверное, наши слушатели-то знают все о том, что Матерь Божия явилась святому благоверному князю Андрею Боголюбскому тогда, и на этом месте возведен монастырь Боголюбский, где недавно мы вспоминали настоятеля ветерана Великой Отечественной войны, орденоносца отца Петра Кучера, схиархимандрита. Да, и поэтому отца, братья и сестры, святого благоверного князя Андрея Боголюбского считают основателем русской державности. В день его памяти первым русским самодержцем, и в день его памяти приняли мученические венцы святые царственные мученики и страстотерпцы. И вот мне кажется, Витя, что не случайно именно в этот день Боголюбской иконы в Конституции появились изменения, которые говорят о Боге, о семье, о государствообразующей роли русского народа. А мы помним совсем недавно, как слово «русский» вообще не звучало нигде.
Оно даже было где-то оскорбительным и унизительным.
Ну, только русская мафия, там русская водка, еще чего-то.
А вот только на таком уровне мы это приравнивали к этому слову.
Да. И вот мне кажется, эти изменения очень важны. И вчера еще был день, мне кажется, тоже для нашей страны праздника, который еще важного праздника, который пока еще не официально не утвержден. Это праздник всех ветеранов боевых действий. Потому что, да, потому что я, Витя, тебя поздравляю, но у афганцев есть свой день, 15 февраля, на Сретене, вывод войск из Афганистана. А вот те, кто сражался в Египте, кто сражался в Йемене, во Вьетнаме, в Анголе, в Корее, вот мы недавно вспоминали в наших передачах Корейскую войну, те, кто сражался на Кавказе в двух войнах,
кто сегодня в Сирии
сражается, и в Средней Азии с терроризмом. Вот, мне кажется, это тоже праздник важный очень, и мы всех поздравляем, ветеранов, участников всех боевых действий, потому что они сражались за Отечество, сражались за Родину.
Тут очень много подобных дат, которые вроде бы кажутся такими незначительными, но в этих незначительных датах за ними всегда стоит героизм. За ними всегда стоит подвиг. Допустим, взять тоже остров Даманский, о котором уже, в принципе, люди забыли. Но какая диверсия была со стороны Китая, и как наша пограничная застава, в общем-то, немного ребят молодых, удерживали многотысячную толпу, которые буквально рвались. Ведь есть документальные кадры, когда их смотришь, просто поражаешься мужеству наших ребят, не дрогнувших. И вот если посмотреть любая какая-то ситуация во время войны, вот какую бы ее ни взять, вот просто поражаешься, как в закритический час происходит полная мобилизация молодых людей на такой великий подвиг.
Кстати, Витя, там же погибшие были.
Там было много погибших.
Потому что они открыли огонь, когда наши не ожидали, китайцы. Но не случайно капитан, командир заставы, потом стал одним из основателей Альфы.
Да. Там были и герои Советского Союза во время вот этого поступка со стороны, будем говорить, поступка в кавычках Китая. Поэтому тут вчерашняя дата, она людьми, которые прошли войну, а у нас, наверное, Виктор, знаешь, у нас нет ни одного дня, ни одного месяца, когда бы Россия не проходила войну.
Когда бы где-то кто-то не защищал.
Да, и где-то бы кто-то не защищал и не выполнял вот свой воинский долг, присягая Родине. И это просто видно везде и повсюду. И вот наша сегодняшняя с тобой передача, знаешь, мы ведь говорим еще о том, что мы народ-победитель. И вот если посмотреть на сегодняшнее время, то на то, над чем мы победили и над чем сегодня мы периодически сдаем позиции. Вот систему защиты государства от внешнего врага мы создали. А вот как бы нам еще подтянуть систему защиты нашей молодежи?
От внутреннего врага.
Да. Вот от хамства, от цинизма, от распущенности, от разврата телевидения. Вот как еще вот это бы нам приподнять и уравнять с защитой обороны внешней, с защитой внутренней. И ты ведь правильно начал эфир с того, что вот исходя из сегодняшнего дня, сколько народу все-таки, несмотря на провокации, просто откровенная провокация, какие-то
очень грубые,
грязные. И тем не менее, сколько народу проголосовало за эту Конституцию? Вот у меня, допустим, если спрашивают, я за эту Конституцию, я хочу жить по этим законам. Вот как бы там ни пытались, знаете, говорить, да это там ради красного словца, А почему у нас слово не должно быть красным, в конце концов? Почему у нас Россия не красная, если есть Красная площадь, если есть Красное Знамя Победы, если есть Орден Красной Звезды?
Красный пасхальный цвет.
Красный пасхальный цвет. Вот почему вот этого не должно быть? И поэтому, когда вот эти провокационные штучки начинают звучать, это просто эти люди не понимают, насколько они мелко, цинично и грязно выглядят.
Ну, ты знаешь, ведь очень серьезные вопросы. Братья и сестры, я думаю, вы к нашему эфиру. Телефон студии 959-59-39. Кто желает, может присоединиться, потому что мы давно не были в прямом эфире. Конечно, хотелось бы вас услышать. Но я должен сказать, Виктор, что внутренний враг подчас бывает страшнее внешнего. Гораздо страшнее внешнего.
И коварнее.
И коварнее. Да. Потому что мы знаем по всем даже документам, которые сейчас озвучены нашими, ну, Владимир Владимирович Путин их называет партнерами, на самом деле мы понимаем заклятыми врагами, супостатами, скажем откровенно, которые главный свой, значит, ну, главную надежду питают на то, что страна развалится изнутри, наша страна. И поэтому я, вот, например, не понимаю, как можно тех людей, которые получают официально, не то что иноагенты, они получают официально, ФСБ это заметило, подтвердило, деньги от США, от прочих структур.
И как, не только от США.
Как можно позволять им вообще так себя вести на улицах наших городов? Это или вот эти все радиостанции, о которых уже только не ленивый народ, просто, мне кажется, тошнит. Это же «Медузы» все эти, «Дожди». Да это же
«Эхо Москвы»,
«Эхо Москвы» знаменитое. Мне кажется очень странным. Год 75-летия Великой Победы. И такое впечатление, что у нас все-таки какой-то дали филиал ведомства Геббельса в Москве. Расположиться дали возможность ему и вести вещание. Мне кажется, с этим надо тоже, может быть, после изменения Конституции разберутся наконец. Но разобраться надо.
Ну, сегодня уже говорилось об этом, что уже в самое ближайшее время предстоит нам пересмотреть около 100 пунктов.
Законов.
Законов, да, около 100 пунктов законов, где надо уже просто принимать генеральное решение, если мы принимаем Конституцию, где красным по белому написано о ценностях, о великих ценностях, как мы с тобой вначале сказали, о семье, о Боге. О, это ж, это можно теперь... Абсолютно, даже не удивляясь, понять, вот, как это злит Запад. Вот в какую ярость, бессилие и бешенство их это приводит.
Мы же, видите, меня вот что удивляло. Некоторые люди говорят, а вот надо подумать. Да чего тут думать? Как можно думать, если мы видим даже беснование, иначе это не назовешь, Запада, если мы видим беснование всей нашей пятой колонны, ярость, такую злобу, причем неприкрытую. А в Конституции мы же получили очень важные вещи. Говорят, нет идеологии. Братья и сестры, идеология есть. Идеология, это сказано в Конституции, упоминание Бога. И причем сказано как, что веру в Бога и идеалы нам передали наши предки. То есть это единство русской истории. Сказано, что мы чтим память защитников Отечества и сохраняем историческую правду. Наверное, все... Сколько, может, 29-30 лет будет вещание радиостанции, нам приходилось говорить о том, что, ну, невозможно терпеть это издевательство над историей. И, знаешь, Виктор, мне кажется, наконец-то всех этих клеветников можно будет официально наказывать, потому что это записано в Конституции. А сейчас это прикрывает свободой слова, скажем, свободой мнения. Но когда мы видим, что официально... То есть люди клевещут, просто не стесняясь,
и не боясь.
Вот, и не боясь. Да. И, ну, мы, может быть, не все знают, это «Медуза» или «Дождь», ну, помню, какая-то сейчас радиостанция, они просто посмеялись над великим событием, о котором мы сегодня тоже скажем. Это памятник под Ржевом. Памятник. Там потери были, но мы не знаем, сколько убитых точно, но... Потери убитыми, ранеными, пропавшими без вещи, это, скорее всего, тоже убитые.
Но там речь идет за миллион.
Миллион триста тысяч.
Там за миллион,
представляете?
Да.
И вот человек, который...
И причем больше года эта битва шла, и она по уровню своему, она не менее, чем Курская битва и Сталинградская.
Ну, я, дорогие братья и сестры, в цикле «Священная война. Великая победа». Надеюсь, в следующий вторник прозвучит передача, полностью посвященная, часовая, посвященная Ржевскому сражению, Ржевской битве. Это великая битва была, и не только по количеству погибших, потому что она обогнана. Я попытаюсь многие мифы такие черные развеять. Она обогнана. Это было важнейшее сражение, и они погибали там не зря, как нам пытаются внушить, что бессмысленные жертвы, бездарные военачальники. Нет, это была битва, которая перемалывала огромное количество лучших отборных германских войск. Ну, мы об этом поговорим в следующий вторник. Виктор, у нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ведущий Виктор Заулкин. Я забыла, как ваше отчество, извините.
Пожалуйста. Да, Александрович, можно Виктор? Да.
Виктор Александрович. И да. Вот ваши гости,
Виктор
уважаемые.
Виктор Николаевич.
Да. Я бы хотела сказать, что вот этим голосованием по Конституции русский народ одержал первую юридическую победу вот в борьбе за юридический суверенитет России. Потому что вот американской конституции Российской Федерации 93-го года у нас были внедрены юридические инструменты внешнего управления в первую главу, в неизменяемую. Ее изменить можно только новой конституцией. И вот эти поправки, они вступают в концептуальное противоречие вот с этими запретом госидеологии, с приоритетом указаний МВФ и ВОЗ в принятии законов России и заставит Госдуму и Совет Федерации поддержать предложение о пересмотре вот этой первой главы, чтобы устранить вот эти инструменты внешнего
Конечно.
Управления.
Спасибо, дорогая. Да, вот. Да. Спасибо, дорогая слушательница. Я думаю, так многие нормальные люди понимают, что происходит в стране и как важны эти изменения. Потому что вот мы с Виктором говорили перед эфиром. Помните, как у нас сидели в Госдуме, когда пропихивали, протаскивали эти законы о ювеналке, о разрушении семьи, как в первых рядах сидели представители этого Европарламента, Франции и прочее. И совсем недавно, ну, сколько я не помню, сколько это месяцев прошло, когда пытались закон об насилии в семье принять. И вот я видел, сидит депутат одна, не помню ее даже имя, в какой-то программе, а ей эксперты серьезно говорят, чем этот закон опасен, как это будет разрушать семью. Она сидит и совершенно с пустым, холодным взглядом, видно, что она все понимает, но гнет свою линию. И вот сейчас, после этих поправок в Конституцию, они не будут, но будут лишены права говорить, что мы исполняем свои обязательства перед Европарламентом, международным сообществом. Вообще-то, ведь, мне кажется, замечательная вещь произошла. Мы говорим, вы катитесь куда хотите, в пропасть. Со своими, значит, этими гей-парадами, с разрушением семьи, а мы живем своим русским укладом, русский мир живет по-своему.
У нас есть свой русский устав. Русский устав. И поэтому, когда вот сегодняшнее было принято, вот мы благодарны вот этой женщине, которая позвонила сейчас. И вот просто вдохновляет, что насколько наш народ умный, дальновидный и правильно мыслящий. И просто хочется вот сказать особое спасибо всем, которые именно таким образом и думают. А когда человек мыслит таким образом, это своего рода молитва. Мысленная молитва за то, чтобы все-таки то, что принято, имело законное основание и процветало, и утверждалось. И люди хотят именно вот этих утверждений. И вот когда мы с тобой говорили, допустим, о Ржевском сражении, то ведь Великая Отечественная война, она не случайно называется Великой. И если, допустим, детали даже вспомнить, для нашей молодежи работали постольку времени, что были созданы специальные бригады для того, чтобы людей отгонять от станков и заставить их отоспаться.
Это братья и сестры на заводах, где работали женщины, подростки.
И старики.
И старики, подросткам, детям фактически.
Подставляли ящики,
да, чтобы они могли работать.
Чтобы они доставали до станка. И вот они столько по времени посвящали этой работе, отдавали себя, что были созданы целые отряды, которые их оттуда забирали и заставляли спать.
А ты знаешь, ведь я в воспоминаниях одного летчика приходили самолеты Яки-7 с недоделками. Они поехали на завод и хотели сказать там о том, что им приходится кое-что дорабатывать техникам, механикам и механикам. А когда, говорит, мы увидели, кто там стоит, увидели этих детей, увидели их глаза, увидели, как они работают, у нас, говорит, внутри сердце сжалось. То есть это такой подвиг был.
Так люди, да. Люди умирали за станком. За станком, когда выполняли и нарезали снаряды, вот они от того, что они полностью изнашивались, и они просто вот их вдохновляло вот это необъяснимое.
И старики,
и дети. Да. Были тысячи самолетов и танков, несколько подводных лодок, когда люди отдавали последние деньги, последние сбережения в фонд обороны. Вот как 8-летние дети шили солдатские мешочки, укладывали сухпайки, не прикасаясь к этим пайкам от голода, они теряли сознание, но дети были настолько вот патриотичны, что они вот эти сухари тайком не забирали. Вот как он был паёк, так они его отдавали.
Поэтому вот, пекарь, помнишь?
Да, вот скажи, вот расскажи про эту ситуацию.
Я забыл фамилию, у него финская фамилия какая-то, знаменитый пекарь в блокадном Ленинграде, да, который от голода умер на рабочем месте. Пекарь, представляете?
Выпекая хлеб. Не прикасаясь к хлебу.
Хлебу, да. У нас звонок, говорите, пожалуйста. Отойдите от телефона, вернее, от радиоприемника.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Ой,
ну куда же я зазнаю?
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Ага.
Только надо отойти, пожалуйста, от приемника, отойдите, тогда будет лучше слышно.
Так, вы знаете, вот сейчас как раз мы говорим о Великой Отечественной войне, сколько погибло миллионов, десятки миллионов людей, как страна вся была разрушена до основания, можно сказать, особенно европейская часть. А вот по поводу контрибуции, как вот в этом смысле?
Контрибуции?
Пожалуйста.
Я немножко не понимаю, контрибуции каких? Я, простите, не понял, репарации, что ли? Но это отдельный разговор. Я думаю, в цикле своем, который идет сейчас, раньше два раза в неделю, во вторник была часовая передача в 22, «Священная война, Великая Победа», и в четверг 22. Сейчас иногда на один час в неделю перешел. Пока, но обязательно я об этом тоже скажу, о репарациях, потому что Советский Союз проявил удивительное благородство, в отличие от западных союзников, и помогал восстанавливать жизнь в побежденной Германии.
И не только в Германии.
И не только, в Польше. Да. Это очень серьезный разговор, но мы проявили такое великодушие, христианское, хоть атеистическое государство вроде бы было, а такое христианское великодушие проявили к врагам поверженным, о котором больше никто, вот могу точно сказать, в истории, в мире больше такого неизвестно.
Вот наши еще не дошли до Берлина, еще не закончилась война, но уже когда мы прошли пол Европы и уже приближались к Берлину, ведь мы кормили несколько стран гражданских лиц, которые действительно были развернуты огромные, ну, будем говорить, кухонные, столовые, где люди
полевые кухни.
Если военным языком сказать, ну, чтобы понятно было. И люди приходили, их кормили ведь бесплатно, ведь они впервые наедались. Они приходили со своими детьми. И причем это было трехразовое питание. За наш счет никто с них ничего не брал.
Это, кстати, в Берлине поверженном генерала Берзарина, когда он погиб в автокатастрофе, все берлинцы провожали со слезами искренне, потому что то, что мы делали для них... Ну, многие это помнят из старшего поколения. Ну, и хотелось бы, конечно, сегодня, вспоминая ветеранов боевых действий, поставить песню, которая не только к афганцам имеет отношение и к тем, кто спас Россию на Кавказе в 90-е, в начале 2000-х в этих войнах.
И вообще к русскому солдату.
И тем, кто сейчас исполняет свой боевой долг в Сирии. Слава Богу, отношение изменилось. А эта песня написана братья и сестры Игорем Морозовым. Замечательный человек, я знаю его, знаком с ним, довелось говорить. Удивительный человек, такой вот тоже глубокий. И, да, он сын полковника, который ветерана войны, прошел всю войну, служил потом в разведке, полковником ГРУ был. И мать его, Зоя Михайловна Морозова, офицер советской внешней разведки. Он об этом не знал в детстве, узнал только потом, через 30 лет. И вот Игорь Морозов, он в группе был «Каскад». Каскадеры их называли, ты же знаешь.
Да.
Он был в городе Файзабад. Да. В Файзабаде тогда.
Легендарное место.
Бадахшан. Да. Группа, да, легендарное место. Так что спецзадание выполнял, как и ты награжден орденом Красной Звезды. Поэтому песня и всем твоим боевым товарищам, Витя, и Игорю Александровичу Морозову. Ну и всем, кто...
И все, кто носил форму, и носит.
Носит, и всем, кто выполнял боевой долг в различных точках, защищая Родину.
Разожми кулак, сведенный друг, товарищ, пусть засветится и малевый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ и разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злое небо чаквардака, догорающий на склоне вертолет, как захлебывалась пятая атака и как кто-то грудью лег на пулемет. Ну а эти за столом под образами, за скатеркой из зеленого сукна, не они тебя на рейды провожали, не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся непманы, прожигающие частный капитал. Нам отпустит все грехи официантка и под вопли акустических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, кто-то памятник при жизни возведет, кто-то в спину нам пролает недобитки, кто-то руку понимающе пожмет. Помнишь Пашку, а Валерку из Баграма? Оба в 81-м полегли. У Павлухи только старенькая мама, а Валерка звал невесту Натали. Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины. Ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте обмывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями, у бессонницы забвенья не проси. Отвези нас на свидание с друзьями, несговорчивое позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного, или слишком мы суровые на вид? Ну, подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного, или слишком мы суровые на вид? Ну, подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид.
Царствие небесное всем погибшим во всех горячих точках, защитникам Отечества. И я просто скажу, дорогие братья и сестры, вот слушая эту песню, слава Богу, что все изменилось, что те, кто сидит, как Игорь Морозов в своей песне пел, под образами, то есть по портретами Политбюро, их больше нет. Они все стали там олигархами, непонятно кем, прислугой олигархов. И изменилось отношение к армии. Никто уже не скажет недобитки. И никто... А все пожмут руки. Это вот, братья и сестры, я еще раз скажу, говорю в комментарии к этим поправкам в Конституцию. Изменения в армии, изменения отношения в обществе к армии. Ведь ты же помнишь, что тогда было, как и Игорь Морозов. И я хотел бы сказать еще о Красной Звезде, потому что задавали вопросы, тут звонили в паломническую службу Радонеж, спрашивали, когда мы поедем в этот храм-памятник. Обязательно поедем, братья и сестры, как только у меня первая возможность появится, я надеюсь, ну, в течение месяца, может, чуть больше, при первой же возможности, мы обязательно в этот храм поедем. Храм-памятник, который воздвигли в благодарность Богу за победу в Великой Отечественной войне. Это храм вооруженных сил. И некоторые спрашивали, а как же там можно, там на витражах орден Красной Звезды? А мы с Виктором говорили, еще раз, я думаю, скажем, что этот орден, омыт кровью, этот орден наших отцов и дедов Великую Отечественную, этот орден Виктора Игоря Морозова. И мне кажется, это, такие вопросы неуместны. Надо понимать духовный смысл изображения орденов боевых наград.
Цену вот этих орденов, вот я до сих пор, ну, будем мягко говорить, состояние непонимания, почему празднена медаль за отвагу, за боевые заслуги. Это вообще легендарные награды были. Почему празднили орден Красной Звезды и боевого Красного Знамени? У нас ведь сотни и сотни тысяч награждены этими наградами, и сейчас получается, что особо фронтовики, я уж не буду говорить за наше поколение, а фронтовики, они чем обидели тех, которые принимал такой закон, и что это было за какое-то предательство, чтобы взять и таким образом оценить вот этот героизм за вот этот подвиг, за этот орден. И когда вот этот Морозов поет вот эти песни, знаешь, это ведь вспоминается. Мы все были коммунисты. Мы все когда-то кричали вот это «Слава КПСС».
Ну, многие во всем.
Да, ну, многие, да. Где-то сегодня КПСС, а где ее слава? А когда тащишь своего пополам разрубленного старшего лейтенанта, то тут, знаете, тут уже как-то слава КПСС куда-то отлетает, и ты хрипишь: «Господи, помилуй». Поэтому, вот говорят, передается по наследству. Но все равно, наверное, в человеческой крови, вот в русской крови, если заложено в тебе генетически, не дай Бог, и слава Богу, и Христос воскресе, то это будет звучать всегда за детей, за родных и близких, за больную жену, мужа, за то, что как-то в жизни происходит так, что надо вот именно за этим, это и стоит вот это, не дай Бог, и слава Богу. Мы ведь с тобой много говорим о горячих точках, и поэтому вот, если совсем кратко коснуться, знаете, семья, и когда в семье неурядицы, больной ребенок, отношения детей и родителей, это ведь тоже горячая точка. И еще какая горячая точка? Поэтому, видимо, как мы с тобой вначале сказали, что нужно принимать решения по культуре.
Кстати, о семье, если... Виктор, прости, перебью тебя. Даже одно то, что в нашей Конституции, в отличие от всей бывшей, как они себя называют, постхристианской теперь Европы, к их ужасу, кстати, записано, что семья – это союз мужчины и женщины. Говорят, не надо, это и так понятно. Как это? Это раньше было понятно.
Это нам было понятно.
Нам было. А сейчас это вызов Западу. Мы говорим: идите, катитесь в этот обрыв со своими этими парадами содомитов, а Россия будет жить так.
А сейчас, да, оказывается, надо это узаконить конституционно.
Кстати, может быть, не все знают, они же вывесили в посольстве США 24 мая, когда у нас день в день был великий парад в честь победы в этом году. Они на посольстве США, некоторых других этих стран, они вывесили радужный флаг ЛГБТ, этих содомитов. Угу. Он был еще больше, чем государственный флаг США, звездно-полосатый. И представляете, братья и сестры, ну, это вызов, оскорбление. Ну, как отвечать? Вызывать посла? Наши ответили, простые люди, скажем так, гораздо лучше. На весь фасад этого огромного посольства США на Новинском бульваре ролик демонстрировали на весь фасад о том, как Ельцин обнимается с Клинтоном, как они нам пишут Конституцию, и написали: «Была ваша». А потом показали нынешнюю Конституцию, голосование, и написали: «Будет наша». Да. Так что это вот такой вот ответ им всем. Россия идет своим путем, и с этого пути не сбить.
И вот нас, да, завершая, допустим, пусть короткое, у нас с тобой короткий разговор на тему семьи. Вот люди получали с войны похоронку, когда кто-то погибал. Но я просто хочу сказать, что как человек, поживший, кое-что повидавший, и как и ты, и как все, кто у нас в студии находится, что, знаете, развод, когда семья раскалывается, это для детей тоже похоронка. Вот как объяснить ребенку в 3 года, что больше не будет папы? Он не понимает, ребенок, почему не будет папы, а где папа? И вы понимаете, что принципиально ломается психика и мораль маленького вот этого человечка. Да. И идет все уже совершенно не так. И поэтому просто уже можно сказать, что, знаете, если из семьи уходит отец, это трагедия. Но если уходит мать, это катастрофа. Просто надо вот это понимать.
Да. Ну, а я, братья и сестры, сейчас попрошу вас помолиться о здравии тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи, тяжко болящего Георгия, болящего Ларисы, болящего Ольги, болящего Ларисы, болящего Бориса после операции, Владимира болящего, операция сегодня должна была быть, болящего Владислава, о здравии Людмилы Сачады, болящего Бориса, и о здравии святейшего патриарха Кирилла. Вот записки приходят, люди просят молиться. И главы государства, президента Владимира. Ну, президент, мне слово не нравится. Мне нравится глава государства слово. Да. Игумена Никодима, протерея Антония, протерея Павла, тяжко болящего Ирея Павла, Ирея Олега, с игумена Илии, Галины, Алексея, болящего Бориса, Аллы, Сергия, Маргариты, Нины, Марка, Олега. Завтра суд Олега Анатольевича Пластонова. Я не знал, будем молиться все. Натальи, Дмитрия, Галины, Алексея, Лидии, Валентины, Натальи, Серафимы, Ирины, Зинаиды, Владимира, Романа, Елены, Ларисы, Андрея, Ирины с очадами, тяжко болящей Марии, Вадима, Натальи. И о упокоении архимандрита Амвросия, нашего батюшки, протерея Николая, протерея Александра Агейкина, замечательного батюшки, протерея Василия Изюмского. Я не знал, оказывается, 27 июня на 94-м году жизни отошел ко Господу один из старейших клириков Москвы. 37 лет служил в храме Рождества Христова. Мы его знали и не раз поздравляли в наших передачах, говорили. И сейчас просим всех помолиться. Царствие Небесное батюшке Василию. О покоении преснопоминаю его протерея Дмитрия Дудко. Это тоже, братья и сестры, великий был молитвенник, подвижник, удивительный человек. Память которого тоже была 27 июня. Умер в 2004 году. И о всех упокоившихся в это время, о упокоении убиенного воина Евгения Родионова, воинов 6-й роты псковских десантников и всех погибших, и же погибших вместе с ними в те годы, не случайно, Виктор, глава государства Владимир Путин в своей статье о Великой Отечественной войне, когда он говорил к 75-летию, вспомнил и героев этой войны на Кавказе. О упокоении Екатерины, Павла, Валерия, Аркадия, Нины, Валентины, Зинаиды, Николая, Антонины, Владимира. Ну и я прошу ваших молитв тоже о упокоении Алексея, Алексея Валерьевича Артемьева. Меня спрашивали, это великий человек наш, действительно, скажу вам, это человек, на котором многое очень держалось, и думаю, уверен, что он в Царстве Небесном. Если бы не такие люди, как он, я говорил уже, в 57-м году замечательный художник, он Строгановку закончил, Алексей Валерьевич Артемьев, первый раз расписал храм, общество памяти организовал, ну, в ОПИК, защитника, не память Васильевскую, а охраны памятников. Очень много храмов расписал. Он расписывал последние десятилетия, полностью восстановил храм знаменитый, в котором венчался Пушкин, Вознесение Господне. Да. И спрашивают, когда книга выйдет, которую мы обещали, братья и сестры. Книга уже в типографии, но пока не может быть оплачена. Вы знаете, сейчас трудности возникли очень серьезные у многих. Хотя Никита Сергеевич Михалков уже назначил даже в Доме кино, где «Вечера возвращения на родину» проходили, представление этой книги на 24 сентября. Те, кто желает узнать о судьбе книги, о том, что там происходит, оказать какую-то помощь, звоните по телефону 8-916-168-73-28. 8-916-168-73-28. Книга будет называться «Три жизни Артемьева», и там будут 150 иллюстраций с его росписями, работами. Это вообще целый альбом. И мне кажется, это вообще, ведь мне кажется, что такие книги должно было издавать Министерство культуры, скажем.
И бесплатно раздавать.
И бесплатно раздавать, школы. Потому что
чтобы о таких они, чтобы подвижниках... Чтобы они были включены даже в школьное обучение.
Да. О наших подвижниках, которые уходят из жизни, люди, на которых русская культура держится. В Конституции появилась поправка. Но вот будем ждать, что
Почему наша молодежь знает поименно всех распущенных и развратных так называемых народных артистов?
Они даже не народные, это вообще.
Ну, я условно говорю в кавычках. Да. Почему они не знают Моресьева и остальных героев? Почему они не знают Талалихина и Гастелло? Почему они плохо знают о Зое Космодемьянской? Почему они практически ничего не знают о Филиппове и Нурбагандове? Понимаешь? А шестой роте они плохо, да.
Видите, ну, сейчас принята в Конституции поправка. Военно-историческая работа, это общество очень серьезное. Но многое зависит, братья и сестры, и от нас с вами. От родительских комитетов, от школьных преподавателей. У нас звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Оба Виктора, если можно так сказать.
Можно, конечно.
Мы рады очень вас слышать. Давно не слышали вас обоих. Я бы хотела вернуться к списку поминаемых об упокоении. В частности, я ни разу... Может быть, я прослушала просто. Но, во всяком случае, очень редко упоминали отца Петра Кучера. Вчера было... Боголюбская Божья Матерь праздник. Боголюбов, он был там настоятелем, да, насколько я, если я не ошибаюсь.
Наталья, вы, простите, что перебиваю вас. Отойдите, во-первых, от приемника, потому
а
что фонит.
А я вообще-то довольно далеко от него стою.
Но мы его слышим.
Ну, ладно, ничего страшного.
Да, говорите.
Говорить. Но вот дело в том, что мы передачу с этого начинали.
Да. Я знаю. Петра, сегодня я услышала от вас его упоминание о нем, но... Все же знают, сколько он сделал, ну, уже не говоря о том, что он ветеран войны, сколько он сделал для детей, и, по-моему, даже пострадал от этого. Вот. И еще можно помянуть об упокоении. По-моему, он не был верующим человеком, но Юрий Бондарев недавно умер. У него такие прекрасные вещи о войне. Никто в последнее время о нем ничего не знал.
Наталья, я не только вас, но и тех, кто не слышал, прошу прослушать мою передачу, в которой я рассказывал и приводил слова из последней проповеди в прошлом году, рассказывал об отце Петре Кучере. Это передача из цикла «Священная война. Великая победа». Одна из передач. Во-первых. Во-вторых, в передаче, посвященной великой киноэпопее, киноэнциклопедии, снятой фронтовиками и Юрием Озеровым, и Игорем Слабневичем, который горел в танке на том месте, где снимал серию о Курской битве. И там все до единого фронтовики были. Я как раз вспоминал Юрия Васильевича Бондарева и говорил о его книгах, может быть, немного, но вспоминал. Но это был великий человек. И вот как раз вы вовремя вспомнили, потому что мы с Виктором только что говорили о том, что в культурном пространстве происходит. Ведь многие не знают Бондарева. А многие не знают, вот сейчас открыт памятник, я надеюсь, во вторник пройдет моя передача, посвященная Ржевской битве в этом цикле «Священная война. Великая победа». А многие не знают Кондратьева, Вячеслава Кондратьева.
Ведь, Виктор, а вот эти вот...
Который был ранен во время Ржевской
великие,
битвы.
Великие, потрясающие слова. «Я убит под Ржевом».
Ну, это передача, это вообще, ну, я скажу это и в передаче рассказываю, но скажу, может быть, не все услышат, как эти слова были написаны, как это стихотворение величайшее, которое невозможно спокойно слушать, читать, было написано. Дело в том, что Александр Трифонович Твардовский побывал в госпитале, а там лежал солдат Владимир Брасалов, и мать его была там. Мать получила похоронку. Он убит был там под Ржевом. А что получилось? Ведь он действительно не видел той вспышки, да? Его во время... Он был засыпан землей, его только через 2 дня отрыли. Заметили ногу, увидели, что... Говорит, да он же ранен. Его отрыли. Так что он 2 дня фактически находился в этом состоянии, да? Ни петлички, ни вычки, да? С гимнастерки моей. Поэтому это вот стихотворение великое, в котором... Александр Трифонович сказал, что он обязательно напишет. И написал это стихотворение «Я убит под Ржевом». Поэтому Владимир Брасалов, на которого уже похоронка матери пришла тогда, он рассказал, что он чувствовал. Там записано, но он выжил, а это чувствовали в последние. И души, когда уходили на небо, они то же самое чувствовали, да, наших солдат. Это, конечно, великое.
Вот знаешь, что хочется добавить? Вот... к тому, о чем мы сейчас с тобой говорим. Вот у каждого человека, как ты говорил там про либеральную оппозицию нашу, якобы они выражают свое личное мнение. У нас какое-то стало странное отношение к этому понятию личное мнение. Давайте уважать личное мнение. Вы знаете, личное мнение можно уважать тогда, когда оно на созидательность настроено, и когда оно заслуживает уважения, личное мнение. А когда оно основано на том, чтобы унизить тебя, но это личное якобы мнение. Знаете,
унизить страну.
Унизить страну, унизить подвиг, унизить вообще нашу родину, родина-мать. И вот что здесь хочется сказать. Вы знаете, дорогие радиослушатели, у Гитлера тоже было личное мнение. У Наполеона, у Мамая было личное мнение. У поляков, которые пытались тут пошуровать в Сергиевом Посаде, у них тоже было личное мнение.
Свой взгляд на Россию.
Свой взгляд, да? На Россию, да. А потом личное мнение сказали наши. И водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Это тоже было наше личное мнение. И вот эта конституция, которую за люди проголосовали, это тоже наше личное мнение.
Всего народа.
Личное мнение было у Прохоренко Саши, который стал героем России посмертно. Филиппов, Нурбагантов, о которых мы говорили, шестая рота. Вот это все личное мнение. Майданова Николая. Поэтому у нас люди, которые носят ордена за подвиг, даже медали, просто люди что-то сделали хорошее для России. Это было их личное мнение во благо отчизны. И поэтому давайте вот ко многим нашим высказываниям таким все-таки относиться, взвешивая, что это означает сегодня.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, наши уважаемые, дорогие Виктор Александрович, Виктор Николаевич. Очень рады вас слышать. Давно вас не было, очень приятно.
Благодарим, когда
вы, да, вместе вдвоем, боевая двойка такая в воздухе, в эфире радио.
Спасибо, радио. Ведущий, ведомый, да?
Да, пара, совершенно. Оба ведущие, я не знаю как. Вы знаете, вот хочется помянуть вслед, конечно, батюшка Архимандрита Авросия, Ирасова, вечная память, Царство Небесное. И вот у него слово запомнилось, мне врезалось, я даже записал. Вы знаете, он говорил, коммунизм – это кому вниз.
Да,
он,
да.
Меткий был. Он меткий был такой народный сказитель, если это можно так выразиться.
Мудрость вот. Такая народная, да.
Это и Царство Небесное. И здравие, я прошу тоже. Есть, знаете, вот по Спасу интересно очень, 14 апреля была передача, есть монах Киприан Бурков. Он герой Советского Союза, потерявший обе ноги в Афганистане. Здравия ему пожелать.
Конечно, конечно. Мы с ним знакомы были, когда он еще был героем Советского Союза, мирянином. Да, Бурков, замечательный человек, авианаводчик. Тоже, кстати, потомственный военный. Отец погиб в Афганистане. У него летчик, командир полка. Да.
С вашего позволения, еще можно, если возможно, добавить. Вот по поводу, Виктор Николаевич говорил сейчас, либеральном мнении и прочее. Вот я очень внимательно наблюдал, как люди, последние эти наши голосования в ходе, слушал разные станции, честно говоря, слушал. И, в общем-то, люди, вы знаете, заметил, что самые злейшие враги этого против всего, просто против, это были наши КПРФовцы, эти коммунисты, у них установок, злоба такая прямо пышала. А почему же ты против? Я говорю, за что? Хотя бы одно, назови, что против. Нет, против и все, против этих попов.
Я согласен с вами, да.
Задрапирован Кремль на параде, задрапирован, злобой дышат, задрапировали. А я позвонил в эфир в одной из станций, а задрапировали, правильно, это позор нашей страны, лежит там вечно зеленый труп, на совести которого, это уже историки, больше 10 миллионов гражданской войны, он к ней призывал, он ее разглазал, на личной совести его, и голод послевоенный, 3 миллиона.
Дорогой слушатель, дело в том, что мы с Виктором говорили вдвоем, не в эфире сегодня, а так, когда увидели, что КПРФ, созваниваемся каждый день практически, когда КПРФ выступила против поправок, мы были очень удивлены, потому что все эти годы, вроде бы все, и в том числе КПРФ, все эти десятилетия с Ельцинской конституцией, мы требовали внести именно такие поправки. И когда о русском языке, о государственной образующей роли русского народа, КПРФ только о Боге не говорила, а в приоритете, и когда эти поправки вносятся, неожиданно не выходят, говорят, а мы против. А почему против? А потому что остается тот же, социальный строй, нужен коммунизм. Так, ребята, вам что нужно? Революция очередная? Или вам нужны изменения в стране? Или революция? Выясняется революция. И получается, что КПРФ и заклятые их враги, и враги вообще России, либеральная, это пятая колонна, вдруг оказываются рука об руку. Как они вместе в Екатеринбурге скакали против храма. Кто не скачет, тот за храм. И как они в Москве против храмов. Вот и показали они истинное лицо, что как были революционерами пламенными, да? А Столыпин сказал, вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия.
Ну, это вот как их слова, безумство храбрых поем и славу. Вот.
Песню, да, да. Да.
Почему человек, когда в безумии находится, а попросту сошел с ума, надо его воспевать. Вот, вот сами вот эти слова, если начинаешь вдуматься в последовательность куплетов так называемых, то это так и получается.
Да, еще один звонок, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер Петровским постом, всех вас и слушателей.
Спасибо,
вы знаете, благодарим. Да, да, спасибо. Вы знаете, я вот хочу, вот сейчас вам звонил человек в эфире, я просто хочу ему передать объятия такие вот русские, христианские. Почему? Потому что я полностью разделяю его взгляд. Вы знаете, мне кажется то, что вот он правильно абсолютно все сказал. Потому что пока мы не поймем, и пока мы действительно к Богу не обратимся и не вспомним свою тысячелетнюю историю, что вот у нас случилась такая беда вот в этом 17-м году, в 1917-м, этот богоборческий этот переворот, вот так, вот понимаете, нам нужно просто сказать, Господи, прости нас за это, и отказаться от этого. Понимаете?
Конечно, конечно.
Да, я просто хочу вот слушателю, я редко встречаю в жизни людей, которые, вот, скажем, допустим, имели бы такую четкую позицию, я ее полностью разделяю. Так что, дорогой слушатель, который ты звонил, ты не один, и я тебе шлю объятия православного русского человека. Ну и вам, конечно, Божьей помощи.
Благодарю вас. Но дело в том, что он не только не один. Я думаю, что все православные люди...
У нас подавляющее большинство.
Да, во всяком случае, не коммунисты. Я против всех коммунистов ничего не имею. Но мы увидели, что это КПРФ ничего не осознало, ничего не... Как были революционерами, которые хотят, значит, устраивать революционные потрясения в России, чтобы прийти к власти, весь мир мы разрушим, насилие, да? А затем будут...
А до основания.
А потом я еще раз скажу то, что в комментарии своем повторю, братья и сестры. Простите, но повторю. У них была самая сильная в мире армия к 90-му году, к 91-му. У них было КГБ, которое во всем мире считалось самой мощной спецслужбой. 18 миллионов членов партии. И они сдали страну. Причем сдали руками тех, кого они привели к власти, вскормили. Горбачева, Ельцина, Шеварнадзе, Яковлева. Они просто предали и продали страну. А теперь говорят, это были плохие, а вот вы нам поверьте, мы теперь будем хорошие. Да кто же вам поверит? Наверное, что-то было у вас сначала, когда вы еще требовали превратить империалистическую войну в войну гражданскую, Ленин требовал. Наверное, с тех пор и осталось такое. А говорят, ведь вот все правильные слова о народе, говорят о том, какие должны быть законы хорошие, да?
Ну, вроде знаешь, бы. Правильно говорить не означает правильно делать.
А вот кто стоит за ними, это отдельный разговор.
Вот. А то, что, допустим, касается, опять же, храма, воинского храма, да. Вы знаете, он долго один стоять там не будет. Я просто уверен, он обрастет всеми теми необходимыми зданиями, где будут проходить слушания.
Так там уже мемориал какой огромный, да, музейный.
Да, там будут свою историю изучать курсанты военных училищ. Туда будут проходить различные, будут привозить нашу молодежь, чтобы они это видели. Там уникальнейший, просто уникальнейший исторический комплекс, где можно увидеть и прочитать все. Я говорю, что он долго стоять не будет.
Ведь, знаешь... Я вот скажу, мы так идем, братья и сестры, как вот на слушатель говорил, вспоминая летчиков, да, пара, ведомый, ведущий, поэтому мы так друг друга меняемся местами, кто, да, у нас так уже отважено за много десятилетий взаимодействия. Я хочу сказать, что мы уже с Виктором этот вопрос обсуждали. Необходимо, не знаю, какая, вот, может быть, кто напишет, военно-историческое общество, собирать подписи, чтобы включили посещение этого храма, не просто не один раз,
в учебный увидели, процесс,
в учебный, да? Процесс, да. Всех, в учебную программу школ. Вообще у нас, я считаю, история Великой Отечественной войны должна в отдельный
вообще
предмет.
Вообще в образовательную программу.
Да, включили. В отдельную образовательную. И в том числе посещение храма. Потому что храм посетить и мемориал вот этот, 1418 шагов, как по числу дней войны, это очень важно. Мне кажется... Будем говорить об этом, может быть, обращаться будем. А я к нашему слушателю последнему. Вы знаете, нам то, что вы сейчас думаете, вернее, говорили, об этом думают не только мы все, а нас к этому призывал святитель, имя которого мы сегодня, память которого сегодня почитаем, святитель Иоанн Шанхайский. Он говорил: «Тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию». И говорил, что «русское небо, русские святые зовут нас быть с ними, как они с нами. Зовут приобщиться духу вечной жизни, и того духа, обратите внимание, жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением». А мы же это видим, братья и сестры, что в мире происходит. Просто как землетрясение духовное, да? И как будто все проваливаются в какую-то пропасть, духовную пропасть, все бывшие христианские страны. И вот восстановленная Россия, она и нужна такому миру. А все зависит от нас, мне кажется.
И вы знаете, уже подходя, видимо, к завершению нашей передачи, вот что хочется сказать для наших радиослушателей. Вот когда едешь по дороге, нередко стоит знак «Соблюдайте чистоту на дороге». Я просто вот хочу пожелать всем нам: давайте будем соблюдать чистоту на дороге жизни, на дороге, по которой идет наша семья, наши дети, внуки и правнуки. Вот на этой дороге, где стоит знак нашей фамилии, нашего рода, чтобы, знаете, вот говорят, красивая молодость. Хотим, чтобы была красивая молодость. А просто хочется сказать нашей молодежи, чтобы она была воспитана так, чтобы у бабушки и дедушки, у папы и мамы была красивая старость. Чтобы человек не боялся быть старым. И вот когда соблюдается вот этот комплекс чистоты на дороге жизни и любовь к своей семье, то, видимо, и будет дальше все более и более процветать то, о чем мы с тобой сегодня говорили.
И страна наша будет идти прямо по этой дороге, избегая всяких ухабов, ям, будет идти с помощью Божией. И мы прощаемся, дорогие братья и сестры, с вами. Я надеюсь, что с Виктором Николаевым теперь по возможности, как позволит, как у нас появится возможность, будем в эфирах и в прямых эфирах будем с вами встречаться. Храни вас Господь, да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявшей.
Да, с Богом.
И расточаться в Россию. С Богом. До следующих встреч. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –